В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 февраля в Цхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта забрасывает на ту сторону Атлантики собственный политический десант. Тбилиси намерен доказать Вашингтону свою правоту.
Все эти визиты, очевидно, преследуют одну единственную цель – выслужиться перед Бедзиной и Иванишвили. Мол, мы там, в США, всем все объяснили. Но у меня в связи с этим один вопрос – на чьи деньги вся эта делегация едет обсуждать эту тему?
Политсовет партии «Единая Абхазия» поддержал кандидатуру Аслана Бжания на пост президента самопровозглашенной республики.
Выборы, судя по всему, как это обычно у нас в Абхазии бывает, они не будут простые, но мы не собираемся никому ничего уступать.
Почему трагедия в Багдаде стала поводом для очередной политической разборки?
По словам лидера правящей партии Мамукин Дайнарадзе, оппозиция манипулирует понятиями. Какая взаимосвязь между голодом детей и пожаром, вопрошал депутат.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Россия должна воспользоваться своим влиянием на сирийское правительство, чтобы не допускать в дальнейшем ударов, подобных нанесенному 3 февраля в провинции Идлиб. Тогда были убиты несколько турецких и сирийских солдат. С таким заявлением выступил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Я сказал своему коллеге Сергею Лаврову, что сирийский режим наносит удары по нашим наблюдательным постам вокруг Идлиба, что мы отомстим, если они будут продолжать, и что они должны остановить режим как можно скорее.
Семеро турецких солдат и один мирный житель были убиты в понедельник сирийской армией при обстреле укрепленного повстанческого гарнизона в провинции Идлиб, сообщило агентство DPA. Сирийское правительство не стало подтверждать потери. Эскалация боевых действий в Идлибе – это серьезная проверка прочности военных связей между Россией и Турцией, заявил сегодня председатель Комитета Госдумы по международным отношениям Константин Косачев. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что к настоящему времени турецкая сторона не смогла выполнить обязательства, которые были призваны, как выразился министр, разрешить проблему Идлиба в корне. Лавров ответил на вопросы российской газеты, которые опубликованы сегодня на официальном сайте МИД России. Обнародование результатов кокусов первичных голосований в штате Айова было отложено в понедельник вечером по местному времени, утра вторника по Москве, из-за несоответствий в их результатах. Голосование, открывающее процесс выборов кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии, который продлится несколько месяцев, началось в 20 часов по местному времени. Официальные результаты ожидались приблизительно через 3 часа, однако к недоумению кандидатов в президенты, а по меньшей мере 4 кандидата имеют шансы на победу, результаты не только не появились в ожидаемое время, но руководство Демократической партии подробно не объяснило причины задержки. Оно сослалось на несоответствие результатов, что, возможно, повлечет пересчет голосов. Кандидаты не стали дожидаться результатов и выступили с речами, заявив о своих успехах на кокусах. Голосование в Айове, как ожидается, должны определить 3-4 реальных претендентов на партийную номинацию в президенты из почти десятка претендентов.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация стран-экспортеров нефти рассматривает меры по уменьшению добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки. Это связано со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на 3 источника в странах ОПЕК. Участники организации стран-экспортеров нефти в России, объединение известного как ОПЕК+, планируют собраться на чрезвычайную встречу 14-15 февраля вместо запланированной ранее на март очередной встречи. С начала 2020 года цены на нефть упали на $10 и составляют ныне $56 за баррель. Это ниже уровня, который необходим многим странам ОПЕК для сохранения сбалансированных бюджетов. Вспышка коронавируса в Китае может повлиять в первом квартале 2020 года на уменьшение спроса на 250 000 баррелей в сутки, предполагают аналитики и трейдеры. Член ОПЕК Иран заявил в понедельник, что распространение вируса нанесло удар по спросу и потребовало усилий для стабилизации цен, сообщило иранское агентство ИРНА. Граждан России и ряда других государств, которые будут вывезены из китайского города Ухань из-за вспышки инфекции, вызванной коронавирусом, на 2 недели отправят в карантин в Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Тюменская область – один из 2 регионов России, где ранее был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Ухань, откуда началось распространение коронавируса, сегодня прибыл первый российский военно-транспортный самолет. Минобороны сообщили, что в нем находятся военные медики и вирусологи, вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты. При этом, по данным российского посольства в Китае, среди россиян, которые будут вывезены, нет заболевших. По данным посольства, всего самолетами Минобороны из Уханя захотели эвакуироваться 132 гражданина России и несколько граждан иностранных государств – Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины. В Госдуме России перенесли второе чтение внесенного президентом Владимиром Путиным законопроекта о поправках к Конституции. После того, как документ в январе был принят в первом чтении, его второе чтение было назначено на 11 февраля, а крайним сроком приема поправок к нему установили 5 февраля. Однако Совет Госдумы решил продлить срок приема поправок до 14 февраля. Это значит, что 11 февраля второго чтения точно не будет. Когда оно пройдет, неизвестно. Путин внес законопроект в Госдуму 20 января. Следовательно, можно предположить, что он рассчитывает на его принятие к концу апреля. Выступая в Череповце, Путин сказал, что предложенные им поправки к Конституции продиктованы жизнью, а не стремлением продлить свои полномочия. Московский городской суд признал законным продление срока ареста американскому морскому пехотинцу Полу Уиллану. Обвиняемый в России в шпионаже останется под стражей до 29 марта.
Новости представила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутёришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта намерена бороться с американскими лоббистами их же оружием. Правительство Грузии наняло профильную компанию Chartwell Strategy Group для налаживания отношений с Соединенными Штатами. А чтобы американские законодатели получили правильную информацию, отправляют в Соединенные Штаты серьезный политический десант. Первым в Вашингтон отправился министр иностранных дел. С подробностями Владимир Унанянц.
Глава МИД Грузии Давид Залкальяни отправился в Вашингтон. Официальная причина визита – встреча министров иностранных дел коалиции за свободу вероисповедания. Приглашение пришло от имени госсекретаря США Майка Помпео. Впрочем, вопросами свободы вероисповедания Залкальяни не ограничится. У министра запланированы встречи в Госдепартаменте, Конгрессе и с экспертами. Визит продлится 3 дня и предваряет приезд в США большой парламентской делегации во главе со спикером Арчилом Талаквадзе. Последний намерен лично донести до конгрессменов реалии грузинской политической жизни и ответить на письма, которыми в последнее время американские законодатели в буквальном смысле завалили правительство Грузии. Некоторыми деталями американской повестки председателя грузинского парламента поделился предшественник Талаквадзе на этом посту Иракли Кубахидзе.
Для нас главное продолжить коммуникацию с международными партнерами и в первую очередь с нашими американскими друзьями. И посредством этой коммуникации, естественно, все прояснится. Оппозиция пытается предоставлять дезинформацию нашим партнерам, но правда, как известно, самое мощное оружие.
Впрочем, как считает Тамар Хулордава, в прошлом член парламентского большинства и экс-председатель Комитета по европейской интеграции, таких переговоров недостаточно. Комментируя предстоящий визит большой грузинской делегации в Вашингтон, она подчеркнула, чтобы наладить отношения с партнерами, необходимо предпринять конкретные шаги.
Личные контакты могут быть очень важными, и такие визиты могут играть определенную роль. Но сейчас ситуация такова. Доверие к правящей политической группе настолько подорвано, что если не последуют какие-либо шаги, я очень сомневаюсь, что эти визиты, личные контакты смогут радикально сменить позиции.
По мнению оппозиции, не поможет правительству и заключенный 27 января договор с лоббистской компанией Chartwell Strategy Group, о существовании которого стало известно благодаря американскому Минюсту, на чьем сайте появился соответствующий документ. Теперь, по словам независимого депутата Ливана Куберидзе, появился законный вопрос, на каком основании правительство намерено тратить бюджетные деньги.
Все эти визиты, очевидно, преследуют одну единственную цель – выслужиться перед Бедзиной и Иванишвили. Мол, мы там, в США, всем все объяснили. Но у меня в связи с этим один вопрос, который я намерен задать спикеру. На чьи деньги вся эта делегация, состоящая из спикера, вице-спикеров, председателей комитетов, едет обсуждать эту тему?
При этом, по мнению бывшего вице-спикера парламента, а ныне независимого депутата Тамар Чугушвили, проблемы в отношениях между правительством Грузии и Соединенными Штатами связаны не с плохой коммуникацией или лоббистами, а с неправильными действиями властей. По ее словам, после провала голосования по переходу на пропорциональную избирательную систему, отношения к Грузии изменили и те конгрессмены, которые ранее были настроены положительно. Не верят в эффективность визитов в Америку и в европейской Грузии. Как заявили в оппозиционной партии, предыдущие поездки членов грузинской мечты в Вашингтон завершились фиаско, а ждать прорыва от новых визитов тем более не стоит, так как грузинская мечта потеряла всех, кто знал английский. В экспертном сообществе сходятся в том, что у правящей партии, несмотря на попытки перевести стрелки на оппозицию, действительно есть большие проблемы в диалоге с западными партнерами. В частности, политолог-международник Тенгиз Пхаладзе считает сложившуюся в Грузии и вокруг нее ситуацию тревожной. По его мнению, для решения проблем нужны практические шаги, а не голословные заявления.
Важны не риторика и не визиты, а конкретные действия, которые обеспечат искоренение тех недостатков, которые реально существуют. Эти недостатки отмечены не только в письмах конгрессменов, но и в оценках очень многих международных организаций. Очень тревожно, что Грузия собрала так много отрицательных оценок.
Основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе, в свою очередь, призвал власти прийти в себя и оценивать реальность адекватно. По его словам, правительство должно сделать все возможное, чтобы сохранить статус важного партнера Запада.
Я хотел бы подчеркнуть, что это критика грузинских властей, а не Грузии. Это важно. Со времени восстановления независимости наше партнерство с Западом стало одним из главных достижений внешней политики. Причем не какого-либо правительства, а страны и грузинского народа.
Политолог Гия Хухашвили и вовсе полагает, что грузинская мечта сама загнала себя в угол. Во всем видя происки бывшей партии власти, нынешняя возвела американский конгресс в категорию нации.
По логике властей мир сейчас выглядит так. Есть мы, а есть нации, то есть весь остальной мир. Сегодня грузинская мечта противостоит всему миру. Если раньше были просто нации, потом это понятие расширилось, и нации стали все, кто думает иначе. Сейчас это уже весь мир. И несчастная грузинская мечта вынуждена бороться со всем миром. Они оказались заперты в политическом бункере, потеряв связь с внешним миром.
В экспертном сообществе считают, эту ситуацию не смогут исправить визиты ни Залкалиани, ни Талаквадзе, ни даже премьер-министра Гахария. А моментом истины называют предстоящие парламентские выборы, где и будет дана реальная оценка действиям правящей партии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми. Политсовет партии «Единая Абхазия» сегодня единогласно поддержал кандидатуру Аслана Бжания на пост президента самопрозглашенной Республики Абхазия. Сам политик пришел на заседание, чтобы лично поблагодарить представителей партии за поддержку. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
То, что партия «Единая Абхазия» поддержит именно Аслана Бжания на предстоящих выборах, было очевидно. В 2019 году «Единая Абхазия» была единственной партией, которая зарегистрировала инициативную группу в поддержку кандидата Бжания, несмотря на то, что в тот период он был тяжело болен. Напомню, что из-за болезни политик не смог участвовать в выборах 2019 года. Его сторонники считают, что Аслан Бжания был отравлен. Прежде чем приступить к обсуждению основного вопроса, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба дал оценку январскому политическому кризису, в результате которого президент Рауль Хаджима подал в отставку. Он заявил, что когда власть нарушает закон и не хочет подчиняться Конституции и праву, тогда и народ имеет право действовать соответствующим образом. Шамба подчеркнул, что в Абхазии происходят события, не выходящие за рамки демократических установок.
Критикуют за постоянные какие-то действия. Но это, я считаю, рост нашей демократической системы вызывает такие события, которые у нас неоднократно уже происходили в стране. Но в отличие от многих других стран, где тоже идет борьба разных интересов, мы обходимся без стрельбы и даже без драк, показывая им пример того, как на самом деле нужно решать вопрос.
Заявил Сергей Шамба. Что касается предстоящих выборов, они состоятся в марте этого года Сергей Шамба предположил, что уже не будет 9 претендентов, как в прошлый раз, и партии нужно сделать правильный выбор. Он предложил коллегам высказать свое мнение. Член политсовета «Единой Абхазии» Алексей Чагава заявил, что в стране очень много нерешенных проблем, и заметил, что Аслан Джаня пока единственный кандидат, который имеет более-менее внятную программу.
Если ты говоришь, мы должны это делать, ты должен сказать, как это
и с кем.
Поднимем пенсию до 15 тысяч рублей. Это можно сказать. Но а завтра откуда взять эти деньги?
Все выступавшие говорили, что поддержат Аслана Бжаня, так как он наиболее подготовленный кандидат в президенты. Заместитель председателя партии Роберт Яйлян заявил, что следующему президенту не будет дан срок 5 лет или 3 года. Он пояснил.
Если он не справится, ему и года никто не даст. Это очень тяжелая ситуация в стране, и нам нужно сделать все, чтобы он стал успешным, и мы все должны ему помогать. Все должны сделать все, чтобы Аслан Георгиевич Бжаня победил на выборах и сумел провести реформы и навести порядок в стране.
Член политсовета партии Ахра Авицба заявил, что после выборов президента необходимо вернуться к обсуждению вопроса паспортизации жителей Галского района. Ахра Авицба сказал.
Когда спекулировали на эту почву и говорили, сколько грузинам дали абхазские паспорта, я попрошу вот тех людей, которые делали это, сказать, сколько абхазов получили грузинские паспорта за эти 5 лет правления Рауля Хаджинба.
Кандидат в президенты Аслан Бжаня прибыл также на заседание политсовета, чтобы лично поблагодарить членов партии за поддержку. Он заявил.
Сегодня новый этап. Выборы, судя по всему, как это обычно у нас в Абхазии бывает, они не будут простые, но мы не собираемся никому ничего уступать. Меня как кандидата в президенты можно сравнить с тем, что я говорил в 2014 году, и с тем, что я скажу сейчас в 2020 году. Мы одержим победу, я в этом не сомневаюсь. Желающие в этом процессе выборном могут принять участие. Если люди будут себя вести адекватно и культурно, мы будем адекватными и культурно. Если люди будут себя вести по-другому, мы покажем, что мы умеем делать. Это так, чтобы успокоить всех и чтобы не было лишних поползновений.
Лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба подчеркнул, что они никогда не участвовали в президентской кампании и тем более сейчас выторговывая какие-то для себя портфели. Это подтвердил Аслан Джаня.
Кто бы что ни говорил, я не намерен ни с кем в этом смысле вопросы обсуждать, устраивать торг. Этого не будет. Меня обязывает Конституция как кандидата в президенты, а моя инициативная группа уже зарегистрирована, назвать фамилию одного человека вице-президента. Этим, пожалуй, я и ограничусь.
По итогам встречи члены политсовета единогласно приняли решение поддержать кандидатуру Аслана Бжаня на пост президента Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Сухуми, где активисты инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров, не первый год взывающие к депутатам и требующие принять закон о противодействии коррупции, пошли на крайнюю меру. Они установили палатки перед зданием парламента Самопровозглашенной Республики Абхазия и заявили о начале бессрочной акции. Депутаты вновь пообещали поработать над законопроектом на ближайшем заседании. Елена Заводская передает из Сухуми.
Сегодня утром активисты инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров разбили перед парламентом палатки и объявили, что не сдвинутся с места, пока депутаты не примут антикоррупционный закон о декларировании должностными лицами, а также членами их семей, имущества и доходов. Один из наиболее решительно настроенных участников акции Джансух Адлиба заявил.
На протяжении 7 лет инициативная группа добивается того, чтобы парламент принял этот закон. Состав парламента уже сменился. Другие депутаты уже 2-2,5 года уже здесь работают, друг на друга перекидывают. В общем, бесконечно это все продолжается. Мы понимаем, что это, чем они занимаются, это просто они нас игнорируют. Я не знаю, больше как можно расценить такое вот. На протяжении 7 лет можно 70 законов принять, в конце концов. За 7 лет, если закон человек не принял, они сейчас нам говорят, что через 2 дня примем. Мы подождем, будем ждать их здесь. Мы пришли, что мы здесь пришли не на час, не на два, не на день, не на два. Мы пришли здесь всерьез и надолго. Пока не примут необходимый для нашей страны закон против коррупции, мы будем здесь стоять. Мы готовы.
Джонсу Хадлиба уверен, что без борьбы с коррупцией у его детей нет будущего.
Я 6 детей воспитываю, 3 племянников и 3 своих детей воспитываю, да? Я не вижу светлого будущего. Я хочу, чтобы мои дети учились в Абхазии, чтобы было образование на высоком уровне, чтобы медицина у нас была на высоком уровне, чтобы все развивалось. У нас спорт не развивается, у нас сельское хозяйство не развивается. Все сферы, все отрасли хромают, везде провал. Если мы примем нужные для страны законы, наш бюджет сегодня 10 миллиардов. Я глубоко убежден, что наш бюджет может 20 миллиардов, 25 миллиардов может стать. Вся проблема в том, что, к большому сожалению, мы думаем только о том, как бы прожить, думаем только о своем животе. Думать только об этом приводит к тому, к чему мы сегодня пришли. Пора просыпаться. Тот, кто спит, тот видит только сны. Тот, кто спит, я готов его разбудить.
Участники акции встретились с депутатами парламента. О результатах встречи рассказал Астамур Какалия.
По поводу закона о декларировании должностными лицами, депутатами, имущества и дохода, а также членами их семей. Есть один проект, который принят в 2 чтениях. Этот закон может вступить в силу сразу после его принятия. Он не нуждается в дополнительном законе о госслужбе. Принять закон и отложить его вступление в силу до принятия закона о госслужбе – это значит не принять этот закон. Закон прошел все стадии изучения, обсуждения, согласования. Он готов, он может вступить в силу, он может быть принят или отвергнут. В четверг будет сессия. Астамур Логуа вынесет этот вопрос на сессию. Депутаты согласны. И либо будет принят этот закон о декларировании должностными лицами и депутатами, либо будет отвергнут.
Инициативная группа уже несколько лет добивается принятия 20-й статьи Конвенции ООН, в соответствии с которой незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием. В результате усилий, предпринимаемых в этом направлении активистами, в парламенте был подготовлен проект закона о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности, а также внесение изменений в Уголовный кодекс и введение понятия «незаконное обогащение». Закон был принят в 2 чтениях, и движение застопорилось. Совсем недавно, 21 января, представители инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров собирали общественность и призывали депутатов принять в кратчайшие сроки до выборов президента закон о противодействии коррупции и декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. Это собрание никто из приглашенных депутатов не посетил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Завод и Сухума.
Скандалом обернулось собеседование с кандидатом на пост генпрокурора Ираклием Шутадзе в прокурорском совете. Шутадзе ранее уже возглавлял ведомство и был вынужден подать в отставку в мае 2018-го из-за нашумевшего дела убийства 2 подростков на улице Хурава в Тбилиси. Сегодня Шутадзе подтвердил, что был на встрече, на которой Бедзина Иванишвили уговорил бизнесмена Мамуку Хазарадзе отозвать свой иск из Конституционного суда и без суда разрешил спор между ним и бизнесменом Ваноч Хартишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
5 часов длилось собеседование с кандидатом на пост генпрокурора Иракля Шутадзе в прокурорском совете. Шутадзе, бывший главный прокурор, тогда эта должность называлась так, возглавлял ведомство с 2015 года. Подал в отставку 31 мая 2018 на волне массовых акций протестов из-за убийства 2 подростков на улице Харава в Тбилиси. Суд первой инстанции доказал правоту Зазы Саралидзе, отца одного из убитых, который утверждал, что настоящих виновников смерти его сына Давида не оказалось на скамье подсудимых. Причем из-за того, что главная прокуратура покрывала виновников, которые оказались родственниками влиятельного силовика. Сегодня Иракли Шутадзе рассказал членам прокурорского совета и общественности, поскольку собеседование передавалось в прямом эфире, что не жалеет о своем решении подать в отставку, а вернуться на должность генпрокурора он хочет для того, чтобы довести до конца нерасследованные дела. Оппозиция и представители правозащитных НПО считают, что Шутадзе для грузинской мечты явный фаворит среди остальных 16 кандидатов. Но
не из-за своего незаурядного профессионализма, а в силу политической мотивированности и готовности следовать указаниям Бидзина Иванишвили. Об этом говорили представители НПО, которые сегодня в знак протеста собрались у здания Генпрокуратуры, где проходило собеседование с Шотадзе. Долго ждать подтверждения его приближенности к Бидзина Иванишвили им не пришлось. Шотадзе сам признался, что присутствовал на встрече, где шла разборка между бизнесменами Мамукой Хазарадзе и Вано Чхартишвили. «Правда, что вы присутствовали на этой встрече?» – спросил Шотадзе, входящий в прокурорский совет от оппозиции, депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе. «Да, это так», – ответил Шотадзе на вопрос депутата.
«Это подтверждает и сам участник встречи Мамука Хазарадзе. На той встрече я ничего не говорил, ни на кого не осуществлял давление, не оскорблял, не подвергал ни человеческим пыткам. Я был главным прокурором, но там пришел по личному вопросу».
Для бывшего замминистра юстиции во времена нацдвижения Отара Кахидзе этого признания оказалось достаточно, чтобы наводящими вопросами уточнить, что на его присутствии настоял сам Иванишвили, что приходил Шотадзе в бизнес-центр к ушедшему тогда из политики миллиардеру с просьбой профинансировать образовательные курсы для молодых прокуроров. Только вмешательство главы прокурорского совета остановило попытки депутата узнать мнение Шотадзе, может ли главный прокурор лично посещать влиятельных бизнесменов, просить у них деньги и, наконец, присутствовать на сомнительных встречах, походящих на разборки. О том, что спор между основателем ТБС-банка Мамукой Хазарадзе и бизнесменом Вано Чхартишвили уладил в обход суда Бидзина Иванишвили, журналистам в октябре 2018 года рассказал сам основатель правящей грузинской мечты. Тогда он был недоволен, что Хазарадзе даже не поблагодарил его за то, что Иванишвили смог договориться с Чхартишвили не брать с Хазарадзе 30 миллионов долларов США, который Чхартишвили осудил у Хазарадзе в суде. Хазарадзе тогда же открыл другие подробности. Тавапервели он рассказал, что Иванишвили настоял на то, чтобы Харазадзе отозвал из Конституционного суда ответный иск.
«Я оказался на маленьком суде, где Иванишвили был и судьей, и главой Верховного суда, и Конституционного суда. Там молча сидел Шотадзе, главный прокурор, и хорошо, что он был там. После полутора часов разговоров Шотадзе в полголоса посмел и сказал, что он не видит в этом деле ничего такого. Я со встречи вышел шокированным. Иванишвили выступил как маленькое государство, которое устраивало разборку. Вы понимаете, с чем мы имеем дело? Рядом с ним сидит главный прокурор, а он разбирает дело».
Очень скоро у банкира Хазарадзе неприятности усугубились. Власти затормозили строительство порта Анаклия, которое он курировал, а вскоре Хазарадзе и его партнеры обвинили в отмывании денег. Все это кончилось тем, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ушли из ТБС-банка и учредили оппозиционную партию Лела. Сегодня, после признания Шотадзе, бывшие банкиры праздновали маленькую победу. Ведь тогда представители власти называли утверждение банкира сплетнями, а генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Кала советовал журналистам.
Факты предоставляйте.
Факты для оппонента власти предоставил сам бывший и, вероятно, будущий генпрокурор Шотадзе. Это вселило оптимизм в лидеров Лело.
«Как эту правду подтвердил господин Шотадзе, так подтвердится и другая наша правда о том, что мы невиновны. Грузия должна освободиться от лжи, и наша партия Лево будет авангардом в борьбе против лжи в Грузии»,
заявил Мамука Хазарадзе. В оппозиции также увидели необходимость возбуждения уголовного дела по факту признания бывшего главного прокурора. Представители правительства в течение дня не комментировали слова Иракля Шотадзе. Депутат от грузинской мечты Давид Матикашвили отметил, что ничего зазорного и тем более противозаконного не видит в том, что главный прокурор гостил у Бидзина Иванишвили, а Иванишвили пытался уладить спор между бизнесменами. Так не считают правозащитных НПО. По словам представителя грузинского филиала Transparency International Гии Гвилава, у его организации есть и другие доказательства неформального правления.
«То, что в стране серьезная проблема неформального правления, подтверждается не только этой встречей. Неформальное правление Бидзина Иванишвили отражается на всех институтах, политических процессах. Это снижает качество демократии и создает большие риски развитию нашей страны».
Пошатнулись ли позиции кандидатов генпрокурора Иракля Шотадзе после сегодняшних скандальных слов, пока не ясно. Он был 16-м из 17 кандидатов, с которыми прокурорский совет провел собеседование. Собеседование завершится завтра, 5 февраля. Прокурорский совет должен выбрать одного из кандидатов на пост генпрокурора и представить парламенту на утверждение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
У здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня установили палатки. Инициативная группа требует принятия закона о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Ребята решили собраться, законопроект внесен в повестку, но некоторая часть говорит, что не уйдет и останется до тех пор, пока закон будет либо принят, либо отвергнут. Я пытаюсь уговорить людей довериться депутатам и уйти, но не все на это согласны, сказал один из главных инициаторов принятия закона Астамур Какалия. Депутат Астамур Логуа отметил, что не понимает, с чем связана акция перед парламентом, так как указанный законопроект внесен в повестку заседания сессии парламента, которая состоится 6 февраля. Партия «Единая Абхазия» поддерживает кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Решение было принято на заседании Политсовета партии. «Абхазия Информ» сообщает, что заседание вел председатель партии Сергей Шамба. В нем участвовали представители всех районных отделений. Бжания, присутствовавший на заседании Политсовета, поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку. Выборы абхазского лидера пройдут 22 марта. КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии сообщает о реализации комплекса мер по обеспечению пограничного режима. Подробности, в том числе место проведения мероприятий, не указывается. В ведомстве говорят, что действует в соответствии с законом и постановлением Юго-Осетинского правительства. Информация опубликована агентством РЕС. Проводятся мероприятия по контролю за состоянием пограничного режима, а также порядком прохода и временного пребывания лиц и транспортных средств в пограничной зоне. Комитет госбезопасности просит жителей приграничных населенных пунктов при убытии и возвращении в пограничную зону иметь при себе документы, удостоверяющие личность во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий, отмечают в КГБ. Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса. Тесты будут проводиться в лаборатории Лугара. Об этом сообщил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрилидзе. «Дополнительные реагенты мы получили из Института микробиологии Бундесвера», отметил Гамкрилидзе. По его информации, в Грузии под наблюдением медиков находится 6 пациентов. В двух случаях наличие коронавируса исключили при помощи лабораторных тестов. При этом в стране принят ряд превентивных мер. Прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Граждан, ранее посещавших Китай, проверяют в аэропорту на наличие температуры. Население также призвали не поддаваться панике. В следственном изоляторе поселка Дранда самопровозглашенной Республики Абхазия убит Астамур Дзинзария. Фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочи и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Азган. По факту умышленного убийства Дзинзария прокуратура Гулерипского района возбудила уголовное дело.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В пожаре в селе Багдати в Западной Грузии погибли 6 человек, в том числе 4 детей. Как стало известно, социально незащищенная семья без газа и света проживала в заброшенном доме, что, предположительно, и стало причиной трагедии. Она же стала поводом для ожесточенной полемики власти и оппозиции. В нее вникал Ираклий Рагвелидзе.
Наргиза Гвелисяни и четверо ее малолетних детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего вчера вечером в старом деревянном строении. Вместе с ними погибла проживающая в этом строении женщина. По словам очевидцев, огонь охватил здание мгновенно. Мать погибшей, Кетеван Гвелисяни, рассказала, что они проживали в злополучном доме временно.
Неделю назад мы похоронили сына. Он замерз в лесу. Он жил с нами в Багдаде. После его смерти детям было страшно находиться в том месте. И мы решили временно, на 40 дней, перебраться сюда, а потом вернуться обратно. Я вышла в магазин и, вернувшись, увидела объятый огнем дом.
Согласно информации Минздрава, семья жила на 1330 лари в месяц. В эту сумму входили пенсии и пособия для социально незащищенных лиц. На специальной пресс-конференции замминистра Георгий Цоцкулаури пояснил, что семья своевременно получала социальные выплаты.
24 января умер брат Наргиза Гвелисиани, и после похорон они перебрались в дом знакомой женщины, как и они, социально незащищенные. Почему эта женщина проживала в заброшенном доме, осталось неясным, так как недавно местные власти предоставили ей новый дом в деревне. Последнее пособие они получили в конце декабря.
Трагедия стала поводом для жарких споров. Представители власти говорят о трагическом стечении обстоятельств и вины в произошедшем не признают. В оппозиции, ссылаясь на результаты исследований, считают, что около 20% детей голодают, и это является результатом провальной социальной политики грузинской мечты. Также оппозиция припомнила властям, что отставку бывшего премьера Георгия Квирикашвили Пидзина Иванишвили в частности называл цифры, приведенные в исследование ЮНИСЕФ от 2016 года. По словам лидера правящей партии Мамукин Динарадзе, оппозиция манипулирует понятиями. Какая взаимосвязь между голодом детей и пожаром, вопрошал депутат. По мнению руководителя социальных программ грузинского отделения ЮНИСЕФ Тины Баум, система соцобеспечения требует скорейшего пересмотра.
К сожалению, как и прежде, социальная политика в отношении детей является лишь реагированием на возникающие тяжелые факты. Не существует единой концепции. Рекомендации детского фонда учитываются отчасти. К примеру, в 2018 году было введено пособие для детей из социально необеспеченных семей. Однако нельзя же ограничивать социальную помощь только денежными выплатами. Существует много программ, где муниципалитеты должны сыграть существенную роль. Этот случай подтвердил, что мы стоим перед серьезными вызовами.
По информации мэрии багдадского муниципалитета, семья Гвелисиани с 2012 года занимала жилье в здании бывшей типографии общей площадью в 33 квадратных метра. По словам соседей, несмотря на наличие в здании коммунальных услуг, из-за крайне стесненных обстоятельств семья отказалась от подвода газа, электричества и воды. Они отказались пользоваться коммуникациями, так как боялись, что не хватит средств на их оплату, заявила соседка, не пожелавшая раскрывать своего имени. Причины возникновения пожара выясняются. МВД ведет расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, которая предполагает убийство по неосторожности двух и более человек. В конце дня со специальным заявлением выступила народный защитник Нино Ломджария. Особым вызовом для государства остается обеспечение социально незащищенных лиц жильем. На муниципальном уровне не существует ориентированных на итог социальных программ, обеспечивающих детей безопасным и стабильным жильем, говорится в заявлении омбудсмена. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Спикер парламента о предстоящих встречах с американскими конгрессменами. Грузинские эпидемиологи о том, что Тбилиси отныне способен самостоятельно выявлять коронавирус. Сайт телекомпании CNN о 10 сказочных местах в Грузии. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Несколько недель подряд премьер-министр Грузии получал от конгрессменов США письма со словами критики по ряду вопросов. В правящей партии недовольство партнеров объясняют отсутствием информации и планируют несколько визитов в Соединенные Штаты, чтобы подробно проинформировать конгрессменов о политических процессах в Грузии. Первый такой визит состоится уже завтра. США планируют посетить министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Запланированы встречи с конгрессменами, сенаторами и представителями Госдепа и неправительственным сектором, сказал в интервью информационному интернет-агентству Интерпресс Ньюс Арчил Талаквадзе.
Мы проинформируем конгрессменов о существующей в регионе ситуации, поговорим о вопросах оккупации и безопасности, а также ознакомим их с нашим видением и запланированными решениями по поводу выборов 2020. Правда в том, что те представители оппозиции, которые сегодня заявляют о своей поддержке пропорциональной системы, никогда не выступали с такой законодательной инициативой, когда были во власти. Именно мы инициировали эти изменения. События, развивавшиеся в июне 2019 года, еще раз убедили нас в том, что оппозиция на самом деле не настроена на сотрудничество и стабильное развитие, но стремится использовать любую возможность для дестабилизации.
Говорит Талаквадзе. Возможность встретиться с конгрессменами США депутат называет шансом ознакомить широкую общественность с итогами работы правящей партии Грузии, пишет Интерпресс Ньюс. Заболевание коронавирусом не подтвердилось у двух граждан Грузии, чьи анализы были отправлены из Грузии в Роттердам для соответствующей проверки, заявил сегодня глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкаралидзе.
В Грузии не зафиксировано ни одного подтвержденного в лаборатории случая коронавируса. Под наблюдением находились 6 человек. Среди них под особым наблюдением двое, побывавшие в городе Ухань. Согласно данным, полученным утром, оба случая отрицательные. Кроме того, с помощью наших немецких партнеров в Грузию завезен реагент, который позволит нам здесь, на месте, с точностью определять наличие или отсутствие коронавируса у людей.
Цитирует Гамкаралидзе сайт общественного вещателя. С помощью новых реагентов анализы 6 человек, находившихся под наблюдением медиков, сегодня уже были перепроверены в лаборатории Лугара, где наличие данного вируса также не подтвердилось. Американская медиакорпорация CNN опубликовала статью под названием «10 сказочных мест в Грузии». В этот список вошли самое высокое поселение в Европе – Ужгули, а также села Муцо, Дартло, город Сигнахи, монастырский комплекс Давид-Гареджи, пещерный город Вардзия, Гелатский монастырь, храм Святой Троицы в Гергете, крепость Ананури и гора Гоми.
Грузия может и мала по размеру, но обладает поразительным географическим преимуществом. На западе вы найдете субтропические цитрусовые рощи, которые тянутся к Черному морю, а на востоке холмистые виноградники сменяются сухими степями, которые служат фоном для тысячелетних монастырей. Здесь также расположены 3 из 6 самых высоких гор Европы. В их тени дикая природа Кавказа простирается во всех направлениях.
В статье отмечается, что многие из исторических объектов, расположенных в перечисленных уголках Грузии, внесены в список охраняемых ЮНЕСКО. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Никогда не бросайте карты, призывает Запад и вообще всех, кто имеет дело с Россией, наш блогер Тингис Аблотия. Только тот, кого не испугает российский блеф, способен, как он уверен, испугать Путина.
На основании многолетних наблюдений как за российской политикой, так и за ходом мысли простых россиян, я пришел к одному выводу, довольно спорному и не претендующему на роль истины в последней инстанции. Он подтверждается в том числе и нынешними событиями в Сирии, где Россия пытается взять под контроль последний бастион оппозиции – провинцию Идлиб. Ну, обо всем по порядку. Вывод мой заключается в следующем. Все, что в мире думают о России и российской политике – чепуха. Все представления о непредсказуемости поведения московской элиты, укоренившиеся за столетия мнения о том, что Россия – это какая-то аномалия и мистическая загадка – полная чепуха. Русские, как и любой другой народ, вполне предсказуемы, и никаких особенных секретов у них нет. Аршином общим измерить их очень легко, если поставить перед собой такую цель и на элементарном уровне изучить их ход мысли и логику действий. Ужасная и непредсказуемая Россия – это изобретение западной элиты, которая так себя запугала этим постулатом, что уже забыла, как придумала его сама. Мы часто видим в голливудских фильмах чокнутых на голову вечно пьяных русских генералов, готовых сгореть вместе со своими детьми в ядерном пожаре, лишь бы уничтожить Америку. Русские военные – сумасшедшие, неуправляемые, готовые взорвать весь мир и, если понадобится, всю галактику. Теперь самое время в страхе залезть под кровать с истошным криком «Не злите Путина» и надеяться, что пронесет. В реальной жизни русский, а ранее советский генерал, никого сжигать в ядерном огне не собирался и не собирается, и в последнюю очередь себя любимого. Все они очень любят много денег, хорошие тачки, поездки за рубеж, дачи стоимостью многие миллионы. Так было в советское время, и мы видим, что сейчас все стало более открыто, а аппетиты выросли. Русские готовы взорвать весь мир – чистейший вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью, но при этом Москва прекрасно пользуется этой своей репутацией и даже всячески ее поощряет. Вся российская внешняя политика, эксплуатация этого образа и основанный на нем блеф. «Пустите меня, сейчас я взорву себя и всех вас», – орет благим матом русский медведь, вызывая животный страх у изнеженных европейцев. Оставьте их, не злите русских, они же психи. Мы видим, что это прекрасно работает, тем более, что возглавляет Россию величайший шулер в мировой истории и чемпион галактики по блефу. Благодаря умению тонко блефовать, Путин добивается всех своих внешнеполитических целей без особых усилий и почти не пачкая руки. Под запуганное кудахтание европейских политиков «не злите Путина» Владимир Владимирович делает все, что сочтет нужным. Сила Путина в слабости его оппонентов. При этом его действия всегда исключительно прогнозируемы до мельчайших деталей. Было бы желание. Путин никогда не бросается в авантюры, очертя голову. Да и вообще понятие «авантюра» не из его лексикона. Обратите внимание, как начинались события в Украине. Первый шаг – три десятка непонятных, неидентифицированных боевиков в масках берут под контроль аэропорт Симферополь. Потом пару дней пауза. Путин выжидает, что предпримет Украина и что скажут европейцы. Пока еще ничто не зашло так далеко, чтобы нельзя было отыграть назад. Но украинцам не до Крыма. Там только что закончилась революция, страна в полуразобранном состоянии, воевать нет никакой возможности. Европейцы и американцы, насмерть запуганы пьяным русским генералом, с дрожащим от страха подбородком шепчут: «Не поддавайтесь на провокацию, не злите Путина». И лишь после этого Владимир Владимирович, уверенный в безнаказанности, начинает полномасштабный захват полуострова. Запад радостно хвалит украинцев за то, что они не поддались на провокацию, и надеется, что это конец истории. Но они не знают, что у российской политики есть свои правила. Если вас зачморили, то будут чморить до конца. В итоге конфликт, который можно было бы закончить у аэропорта Симферополя, дошел до середины Донбасса. Кстати, обратите внимание, где проходит линия размежевания на востоке Украины. Примерно в том месте, где украинцы наконец начали стрелять, поняв, что если и дальше будут не злить Путина, то скоро российский триколор будет развиваться над Киевом. И теперь про Идлиб. В ноябре 2015 года президент Турции Реджеп Эрдоган совершил первый и, пожалуй, единственный мужской поступок за всю свою карьеру. Сбил российский самолет, который бомбил позиции соратников Анкары. Это было правильное решение, которое принял бы любой уважающий себя политик. Что в это время делает Россия? Правильно, дает задний ход. Там, где «держите меня, я всех взорву» не работает, Кремль отступает. Москва увидела в Эрдогане достойного соперника, и желание сгореть в ядерном огне тут же пропало. Но Эрдоган не воин, а купчила. В 2016 году он идет на позорнейший поступок, публично приносит Путину извинения. Помидоры и туристический бизнес прижали, и он пошел на недопустимую уступку. Но, правда, тут же появились радикальные антипутинисты с отличным знанием турецкого языка, и они пояснили, что на самом деле в тексте сказано «Да пошел ты, вонючий ГБшник». Возможно, Эрдо и в самом деле имел в виду «пошел ты», но для всего остального мира это прозвучало как «извините, мы не хотели, можно нам снова помидоры экспортировать и туристов принимать». И вот тут равное партнерство России и Турции закончилось. Теперь Путин – пахан, а Эрдоган – фраер. Президент Турции поддался на блеф, прогнулся и показал, что не готов к серьезному противостоянию с Москвой. Вот и начался Идлиб. Хоть и клянется Эрдоган в дружбе Путину, хоть и рубит контакты с Западом, а Путин все равно отжимает эту сирийскую провинцию, потенциально увеличивая количество беженцев в Турции на целых 3 миллиона. Эрдоган пошел по пути не злить Путина, ругает сирийскую армию, хотя даже мальчишке понятно, Асад никто и звать его никак, Идлиб отжимает его русский братан Путин. Турецкий президент возмущается, но он уже прогнулся. Теперь он откровенно боится встретиться с Путиным на поле боя. И блеф прекрасно работает. Путин снова кричит «держите меня», а Эрдоган плачет «не злите Путина». Все вернулось на круги своя. Весь мой опыт наблюдения над российской политикой показывает, как только оппоненты перестают поддаваться на блеф, Кремль тут же дает задний ход. Поэтому, дорогие наши европейские политики, ну дайте же, наконец, России шанс стать цивилизованной страной. Перестаньте бояться Путина.
Это был блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотья. И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Недавно в Сухуми побывал председатель Союза журналистов самопровозглашенной Республики Южная Осетия Батрац Харебов. В прошлом году вышла его книга документальных повестей «В нужное время, в нужном месте». Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с Харебовым о жизни и творчестве.
Недавно состоялась наша очередная встреча с моим старым другом, председателем Союза журналистов Южной Осетии Батрадзем Харебовым. Проходила она в неожиданном месте, в детском развлекательном центре «Леон» у Сухумского вокзала, где Батрадзе оставили с его внучкой и куда он попросил меня приехать, чтобы подарить свою вышедшую в прошлом году в Цхинвале книгу «В нужное время в нужном месте». Так что не удивляйтесь голосам, радостным криком и визгом ребятни, на звуковом фоне которых проходила наша с ним беседа о книге за столиком в этом центре. Батрадзе Константинович рассказал.
Начинать писать беллетристику на седьмом десятке – это не совсем нормально, наверное. Ну, конечно, писал, это были пока научные статьи, потом это была публицистика, все такое, но к литературе я близко вообще-то не подходил. И тут случилось такое, что мои сыновья уже в достаточно взрослом возрасте стали интересоваться нашей роднёй, нашими предками, ситуацией, которая складывалась вокруг нашей республики. И я рассказывал то, что помнил. И в какой-то момент поймал себя на мысли, что я, возможно, последний свидетель. И вот кто может рассказать об этих событиях что-то реальное и внятное. И подумал, что после меня ведь ничего не останется, а это вот как-то можно хотя бы застолбить в такой литературной форме. Ну, сделал первые попытки, и надо было проверить, насколько это идет, это читабельно или нечитабельно. Послал одну из своих повестей в журнал «Дарьял». Это довольно солидное издание, которое котируется по всей России. И там довольно быстро отпечатали повести, созвонились со мной и сказали, заказали мне еще. Когда вышло две или три повести уже, то появилась идея объединить их в одну книжку и издать. Как говорится, есть такое мнение, что человек читает тысячи книг, чтобы написать тысячу первую. Видимо, я свою тысячу уже прочел.
Ну, расскажи немножко о содержании. Вот там я сразу открыл и увидел про Абхазию.
Самая первая повесть, она была написана в 93-м году по результатам моей поездки в воюющуюся тогда Абхазию. До взятия Сухума был еще месяц. И довелось достаточно долгое время находиться там, выезжать и на передовую. Сейчас с очень большим кругом людей. Ну, надо было вот как-то это зафиксировать. Но это было все снято на видеокамеру, и в виде фильмов они также были показаны. Так что это был достаточно такой солидный пласт.
Тебе доводилось с ними в последние годы встречаться с людьми, о которых ты пишешь здесь?
Ну, с Мананой Гургули я постоянно встречаюсь. Рому Дубара я, конечно, реже вижу. Это Аргуна, с телевидения которого.
Зураб.
Ну и Руслан Хасфиг.
Понятно, что Батрадзе называл в основном имена абхазских коллег-журналистов, с которыми общался во время своей командировки в Гудауту в августе 1993 года, 26,5 лет назад. Но помимо собратьев по Перу, он встречался тогда со множеством людей, начиная с абхазского лидера Владислава Ардзинба и заканчивая воевавшими подростками по прозвищу «Малыш». Таких тогда было не один и не два. Познакомились мы с Харебовым в тот самый его приезд в воюющую Абхазию. А всего спустя 3,5 года судьба свела уже в Варшаве, где состоялась организованная сотрудниками ОБСЕ первая послевоенная встреча журналистов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После этого было еще немало встреч в разных странах, в том числе в 2008 и в Цхинвале после августовской войны. В последние годы наши встречи происходили уже в Сухуме, куда Батрадзе минимум раз в год приезжает навестить сына и его семью. Происходили они и дома у меня, и на работе. Нет ничего удивительного в том, что чтение книги «В нужное время в нужном месте» я начал с открывающей ее документальной повести «Абхазские встречи». Но основную часть книги составили с кропотливостью в деталях и добрым юмором написанные воспоминания автора о своих родственниках, друзьях детства, коллегах по работе, людях с колоритными, запоминающимися характерами. Среди них и старший товарищ его, наставник, и вершина, к которой нужно стремиться, как пишет о нем Батрац, писатель Нафи Джусойты. А в целом это срез советской и постсоветской истории Южной Осетии и других уголков Кавказа, увиденные, что называется, в лицах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И еще один материал рубрики «Музыка без границ». Государственный камерный оркестр Абхазии выступил в Московской консерватории имени Чайковского. Классическую программу разбавили абхазским попурри. Что получилось, в рубрике «Картинки с выставки» рассказывает Дарья Памба.
1 февраля, благодаря поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, посольства Абхазии в России и в Московской абхазской диаспоры, коллектив камерного оркестра из Абхазии дал концерт в двух отделениях в Государственной консерватории имени Петра Чайковского в Москве. Просторный и светлый рахманиновский зал консерватории, выполненный в бледно-голубых тонах и вмещающий порядка 250 гостей, является одной из нескольких концертных площадок ведущего музыкального вуза России, основанного русским пианистом-виртуозом Николаем Рубинштейном в 1866 году. И поэтому здесь необходимо было играть что-то классическое, соответствующее духу обстановки. Но при этом гостям нельзя было дать заскучать. О концертной программе и построении выступления главный дирижер и по совместительству художественный руководитель камерного оркестра Давид Терзян рассказал.
Программу предложил Виктор Абрамян, он предложил сугубо классическую программу Генделя, Баха, Моцарта. Но я настаивал, чтобы выйти за рамки, и мы решили в конце программы исполнить впервые в Москве попурри на абхазские темы абхазского композитора Петра Петрова. Публика была в восторге, приняли очень позитивно, и я бы назвал бы это парад концертов, потому что в основном у нас были солисты. Виктор Абрамян выступал, играл у Гайдена концерт в трех частях. Далее он играл в дуэте с Маргаритой Спиридоновой, профессором Государственной консерватории. Они исполняли концертную симфонию Моцарта. Далее он выступил в дуэте со скрипачкой Алиной Павловой. И мы решили подключить молодых исполнителей, абхазскую скрипачку Марию Эмилию Терзиан-Хагба, в дуэте с лауреатом международных конкурсов, прекрасным молодым скрипачом Дорантом Башметом. Он внук известнейшего альтиста-музыканта Юрия Башмета. И Эмилии 13, и ему 13.
Государственный камерный оркестр – это до сих пор единственный музыкально-академический коллектив в Абхазии. Он начал свою историю в начале 1930-х годов благодаря усилиям музыканта Константина Ковача. И на протяжении последующих почти 40 лет коллектив несколько раз то останавливал деятельность, то возвращался к работе. И только в 1969 году, получив статус государственного оркестра, начал работать стабильно. Из-за Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работа коллектива вновь прекратилась и была восстановлена несколько лет спустя, в 1998 году, в качестве государственного камерного оркестра. О гастролях в Москве Давид Терзян рассказал следующее.
Это, я считаю, что историческое событие, потому что за 50 лет существования оркестра, оркестр был основан в 69 году, кроме Волгограда, как я знаю, никуда не выезжал. И в 2017 году была наша первая гастроль в Москву с совместным выступлением Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, где мы выступили на разных площадках. Это были 4 концерта и 4 разные программы. И спустя 3 года, уже 20-й год, известный скрипач Виктор Абрамян, внук общественного политического деятеля Ефрема Эшба, предложил абхазскому оркестру выступить в Москве.
В Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского.
Гастроли, как ничто другое, важны для любого музыканта. Развитие и оттачивание таланта невозможно в рамках одной концертной площадки или города. Нужно постоянно слушать, видеть и учиться чему-то новому. И именно поэтому, пусть всего первое за 3 года выступление на международной сцене дало большой заряд энергии Государственному камерному оркестру Абхазии и желание строить большие планы на ближайшее будущее. Давид Терзян подчеркнул этот момент, сказав:
«В первую очередь, такие гастроли объединяют коллектив. Они дружнее становятся. Коллектив выходит за пределы Абхазии, и все иначе ему уже кажется. Это уже другая публика, уже другая площадка. Встречи с разными музыкантами. Музыкант наш чувствует востребованность, что это не только наша абхазская публика, там родственники, знакомые, друзья приходят на концерт, но и российская публика, которая нас не знает, нам уже аншлаг, полный зал, и аплодируют так же тепло, как и у нас в Абхазии. И это стимулирует музыкантов для того, чтобы они совершенствовались».
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.